Радіо Прага. Новости. Церкви против изменения закона о реституциях коммунисты предложили отменить законы о благонадежности. Оппозиция не поддержит бюджетный план 2014 года. Конфессии, объединенные Экуменическим советом церкви, выступили против внесения каких-либо изменений в закон об имущественном урегулировании между церквями и государством и в соответствующие реституционные договоры. Пересмотра параметров церковных реституций добиваются парламентские социал-демократы и движение «Оно», ведущие переговоры о формировании кабинета министров. Против ревизии закона об имущественном урегулировании между церквями и государством выступает третий возможный партнер по коалиции «Христианские демократы». Парламентская коммунистическая партия Чехии и Моравии предложила отменить оба закона о люстрациях «Большой и Малый», обязывающие претендентов на высокие государственные посты доказывать, что они не являлись сотрудниками или осведомителями чехословацкого КГБ, СТБ. По мнению коммунистов, данные нормы потеряли свою актуальность. Обсуждение данного предложения депутаты должны начать до конца января. О законах о люстрациях в Чехии вновь начали говорить в связи с главой движения «Оно» Андреем Бабишем, который ныне участвует в переговорах о формировании правящей коалиции. Андрея Бабиша изначально прочили на пост министра финансов, однако президент потребовал, чтобы все кандидаты в министры имели чистый иллюстрационный щит. А Андрей Бабиш подозревается в связях со спецслужбой Чехословакии. Оппозиционная партия ТОП-09 заявила, что не поддержит бюджетного плана государства на 2014 год, который составил уходящее в отставку правительство премьера Ири Руснока. Об этом заявил глава парламентской фракции ТОП-09, экс-министр финансов страны Мирослав Калусак. По его мнению, нет повода, чтобы бюджетный дефицит грядущего года, когда ожидается экономическое оживление, был выше, чем дефицит года текущего. Правительство Ири Руснока на 2014 год запланировало бюджетный дефицит в объеме 112 миллиардов крон, 4,2 миллиарда евро. Чешский АЭС Томилина Дукована, по мнению аудиторов международной признанной экологической компании, полностью соответствует требованиям международной нормы по охране окружающей среды. АЭС Томилин получила соответствующий сертификат, действующий в течение 3 лет и подтверждающий постоянное улучшение своих экологических параметров и уровня безопасности функционирования уже в 3-й раз. Особое внимание в этот раз аудиторы обратили на систему предотвращения утечки вредных веществ, а также проверяли документацию и подвергли контролю знания и соблюдения действующих правил непосредственно работникам электростанции. Как сообщает Чешская торговая инспекция, осуществившая с июля по сентябрь текущего года в различных магазинах 335 ревизий, в 3-й случай в торговых точках были обнаружены фальсифицированные промышленные товары. Речь идет при этом не только о дешевых вещевых лавках на рынках, но и об уважаемых торговых центрах, а также онлайн-магазинах. Общая стоимость конфискованного товара, будь он оригинальным, исчисляется 7 миллионами крон, 260 тысяч евро. И в заключение коротко о погоде. В пятницу в Чехии будет пасмурно, возможен снегопад, температура воздуха от 1 до 5 градусов Цельсия. Ветер северо-западный 3,7 метра в секунду. Постепенно ветер будет меняться на юго-западный. Вот и все к данному часу. Выпуск новостей подготовил Антон Каймаков.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В студии Радио Прага вас приветствует Ася Чеканова. И наши темы на сегодня. Советские ветераны афганской войны собираются поставить памятник миротворцам на Пражском кладбище. Что выберет Чехия? Сносить деревни или добывать уголь? И в конце передачи мы отправимся на прогулку по самой роскошной улице Праги. Оставайтесь с нами. В феврале на пражском Ольшанском кладбище должен появиться памятник воинам-миротворцам. Инициатором выступает организация советских ветеранов афганской войны и других вооруженных конфликтов «Афганвет». Авторы идеи памятника настаивают на том, что Чехии необходимо место поминовения людей, павших в современных войнах. У чехов же эта идея вызывает удивление и даже раздражение. Зачем нам памятник советской агрессии? Вот главный тон комментариев в интернете. интернете, рассказывает Олег Гончаров, один из инициаторов установки памятника.
Побудило нас то, что в Чехии нет подобного поклонного места, куда бы могли прийти все ветераны, независимо от того, какое у них гражданство, откуда они. Мы говорим о скромном памятнике, о гранитном камне, который напоминает скалу. Потому что ассоциация у людей обычно с воинами, с защитниками, с миротворцами. Это люди военные, это, как правило, люди достаточно как бы твердые, да, какие-то такие вот сильные и могучие. Поэтому, собственно говоря, шла речь о вот таком вот варианте мемориального места.
Олег Гончаров является председателем общественной организации «Афганвет». Что за люди состоят в ней?
21 человек в организации. Это ветераны различных военных конфликтов. Ну, воли судьбы, которые оказались здесь, в Чехии, живут здесь. Подумали о том, что мы, конечно же, не пацифисты по своей сути, но мы люди, которые прошли войны и вооруженные конфликты. И кому, как не нам, понимать, что война – это ужас, это катастрофа.
Нужно признать, что для чехов советская война в Афганистане – это все-таки чужая война. Некоторые говорят, что памятник афганцам на Ольшанском кладбище – это все равно, что памятник ветеранам НАТО, бомбившим Белград, который бы чехи попросили установить на Поклонной горе. Возмущается местное население тем, что общество «Афганвет» восхваляет вторжение советских войск в Афганистан, говорит Олег Гончаров.
Мы же ставим памятник не войне, мы не ставим памятник агрессии, мы не ставим памятник самому процессу трагедии, понимаете? А мы ставим памятник людям, которые вынужденно оказались в этих тяжелейших условиях и отдали свою жизнь. С другой стороны, памятник – это не только поклонное место или это какое-то такое мемориальное место, куда мы можем прийти и поклониться подвигу павших героев. Причем мы не разделяем ни по национальному признаку, ни по признаку гражданства, ни по вероисповеданию, ни по каким-то другим моментам. Вот. Но в то же самое время ветераны тоже туда могут прийти. Это тоже какой-то своеобразный элемент дани уважения к ветеранам, тем людям, которые прошли через войны, военные конфликты, те, кто участвовали в миротворческих миссиях, которые знают о войне не понаслышке.
Олег Гончаров напоминает, что в наше время в горячих точках гибнут чешские военные. Первым чешским солдатом, погибшим в 2007 году в Афганистане, был россиянин по происхождению Николай Мартынов. Олег, а конкретное место для памятника уже выбрано?
Мы выбрали кладбище, мы не выбрали ни улицы, ни площади, ни какие-то значимые места. Мы подумали, что кладбище – это как раз то самое место, где, собственно говоря, знаете, людей все уравнивает. Будет ближе к собору, к храму, недалеко лежат и захоронены и памятники и казакам, и воинам русской освободительной армии.
Деньги на памятник «Афганвет» собирал путем пожертвований от организации частных лиц. Известно, что средства выделили чешский «Лукойл», российское торгпредство и неизвестный инвестор из России.
Нету такого места, куда бы могли все прийти. Ну, получилось так, что инициаторами оказались мы. Ну, думаю, тем не менее, ведь главное, чтобы по итогу было поклонное место. А уж кто как бы был инициатором этого всего, я думаю, это не принципиальное значение.
Заключает Олег Гончаров. Жители Северной Чехии вышли на демонстрации. Шахтеры и горнодобывающие компании требуют отмены запрета на расширение шахт. Другая сторона хочет поставить точку в добыче угля в регионе. Интересы простых жителей должны стоять выше интересов экономики страны, говорят одни. Не отбирайте у нас работу, говорят другие. Подробности у Либора Кукола.
Лунный пейзаж, так еще недавно говорили о Северной Чехии. Почему? Добыча угля на протяжении веков действительно оставила след на северо-чешской природе. И не только на природе. Даже старинный город Мост должен был подвинуться, чтобы освободить место для шахты. В 60-е годы прошлого века власти просто взяли и снесли весь город. Жители переселили в новый панельный город Мост, построенный чуть дальше. При социализме интересы шахт и экономики страны стояли выше всего. После смены режима ситуация изменилась. Правительство приняло постановление, ограничивающее площадь добычи угля. Согласно этой концепции, шахты уже не будут поглощать новые территории, и ни одна деревня уже не пойдет жертвой горнодобывающих компаний. Но со временем стало ясно, что перед страной поставлен выбор. Или мы опять будем выселять людей и сносить деревни, или тысячи людей лишатся работы, страна будет добывать меньше угля и станет еще более зависима от импорта энергоносителей из-за границы. Мэр города Литвинов Милан Штевичек категорически против того, чтобы шахтам было разрешено поглотить новые территории и уничтожить еще несколько сел. Я не могу себе представить, что добыча угля продолжится. Я уверен, что люди это будут воспринимать как самый большой обман, я бы даже сказал подставу со стороны властей, начиная с 1989 года. Люди в этом крае уже много настрадались от шахт. Если опять шахты победят, для нас это будет означать печальное возвращение во времена социализма. Говорит мэр Штевичек и добавляет. Если добыча угля будет продолжаться, то это не принесет новые рабочие места. Сходите, посмотрите на шахту Чехословацкой армии, о которой идет речь. Там все автоматизировано. Если там работает 2700 человек, так это много. Нас уверяют, что работы лишится 8000 человек, но это не так.
Если там заместнано 800 заместнанцев, так это прилиш.
Эти слова неприятно удивили Яромира Франту, представителя шахтерских профсоюзов. Это демагогия. Господин мэр не прав. Работников там, конечно, намного больше. Люди там работают в круглосуточном режиме в 4 смены.
Тех заместнанцев там, конечно, больше, работают там в 4-сменном провозу.
Если правительство не разрешит расширение шахт, то добыча угля в Северной Чехии сократится к 2022 году вдвое, а к 2045 вовсе закончится. Хотя запасы угля в регионе хватают еще на 150-200 лет.
В эти дни в Чехии проходит шестая неделя раннего оказания помощи семьям, воспитывающим детей с серьезными нарушениями здоровья. Цель республиканской кампании – донести до общественности информацию о социальных службах, благодаря которым детишки с инвалидностью могут вырастать не в детдомах, а в кругу семьи. Слово Лары Тивашковой.
Инициатором недели раннего оказания помощи семьям является одноименное общество, основанное в Праге в 1990 году. В настоящее время его филиалы открыты в Брно, Чешске, Будиёвице, Плзани и Оламуце. В нынешней кампании принимает участие 27 организаций, которые проводят ряд мероприятий на территории всей Чешской Республики. Подробнее об этом расскажет директор данного общества Мартина Дундерова, с которой мы связались по телефону.
Проходят презентации услуг, предоставляемых семьям, где растут такие дети, а также круглые столы. Организуются выставки, концерты и семинары, в рамках которых участники могут испытать сами на себе, что такое быть слепым, или посетить кафе, где официантами работают незрячие. Будут и дни открытых дверей, в которые нас можно посетить. Например, в Праге такой день состоится в четверг.
Коná ve čtvrtek v Praze, na našem pracovišti. My chceme říct veřejnosti, že jsou tady nejen profesionálové, kteří pomáhají rodinám dětí.
Мы хотим обратить внимание на то, что помогать таким семьям могут не только профессионалы. Поддержать их может каждый, в чьем поле зрения родители с такими детишками окажутся. Друзья, соседи, коллеги по работе, а в определенных ситуациях и просто прохожие. И дело не только в финансовой поддержке, которую многие люди оказывают таким организациям, как наша. Важно и внимание, и прямое участие в решении некоторых проблем, с которыми сталкиваются семьи в столь сложной жизненной ситуации.
Позорность и порозумение тем родинам, которые в тяжкой жизненной ситуации.
В 10-миллионной Чехии существует 46 служб раннего вмешательства по оказанию помощи детям с нарушениями развития. Они поддерживают примерно 2000 семей. Распределение их услуг происходит с учетом различных типов нарушений в развитии детей.
В частности, наша служба раннего оказания помощи специализируется на семьях, в которых вырастают дети с серьезными дефектами зрения и предоставляют услуги на большей части территории Чехии. Мы работаем с 350 семьями и с детьми в возрасте до 7 лет. В нашей работе самое главное то, чтобы семьи, где родился ребенок-инвалид, получили максимум информации и поддержки и смогли сами заботиться о своем чаде, избежав необходимости определить его в приют.
За последнее 20-летие в Чехии в плане ухода за детьми с различными отклонениями в развитии многое изменилось в лучшую сторону. Как вы оцениваете эти изменения со своей перспективы и в какой сфере следует укреплять тылы?
Изменилось действительно многое. Возникло множество услуг, призванных помочь родителям, у которых есть дети с серьезными нарушениями здоровья. Это, к примеру, услуги личных ассистентов, специализированные центры, предоставляющие помощь членам семьи или опекунам, которые живут с ребенком или взрослым с инвалидностью. В этом направлении социальные услуги улучшаются, однако их финансирование в последние годы, увы, сокращается. Например, мы, не являясь государственной организацией, финансируемся посредством различных проектов. Доля государственных дотаций составляет 50-60% от общей суммы. Остальные средства мы должны найти сами. Однозначно, за эти годы улучшился подход общества в целом к семьям, где воспитываются дети с серьезными нарушениями в развитии. И таким семьям в гораздо большей мере уже удается включиться в нормальную жизнь и не чувствовать себя изолированным от остальной части общества.
Заключает Мартина Дунгерова.
А сейчас мы отправимся на прогулку по улице, в которой мечтают совершать покупки все чешские женщины. Это улица Парижская в Праге, и по ней мы будем гулять с Либором Куколом и Олегом Фетисовым.
Моя Прага.
Сегодня мы поговорим о улице роскоши. Имеется в виду о той улице, на которой в Праге самые дорогие магазины, но и очень красивые дома. И эта улица называется Парижской. Почему она называется Парижской? Она, кстати, похожа как-то на Париж.
Многие сравнивают улицу Парижской с классической улицей, которая находится в настоящем Париже. Мне, как архитектору, хотелось заметить, что это не так. Дело в том, что стиль современной улицы немножко тому периоду, когда в таких крупных городах Европы, как Париж, происходили небольшие перестройки, и Европа увидела архитектуру приблизительно такого стиля.
Ну, скажем так, улица Парижская тоже возникла в то время, когда в Праге происходила крупная перестройка, скажем так, перепланировка города, когда фактически перестал существовать еврейский район Йозефов, когда еврейское гетто было снесено, и вот был осуществлен новый генеральный план города. Правильно? Когда это было?
Главной датой революционных изменений в генеральном плане, а именно в плане перестройки района Йозефова, считается 1893 год, когда Францем Йозефом первым был подписан закон о санации. Этот закон предполагал глобальную перестройку района. Самой главной его целью являлось искоренить большой дефект, который был большим бельмом для города.
И что имеется в виду, какой дефект?
Имеется в виду антисанитарные условия города, потому что в то время район Йозефов был уже открыт после того, как была снесена стена гетто, что было разрешено Йозефом Первым. Кстати, сам район и назван в его честь.
Ну, другими словами, можно сказать, что район, старый район Йозефов, старое еврейское гетто, ну, не являлось красивым районом. Это был район узких улочек, как ты уже сказал, антисанитарии. Ну, и дома здесь были в большинстве своем, конечно, не особо красивые. При этом этот район непосредственно прилегает к Сарамнинской площади, то есть к самому центру города. Поэтому неудивительно, что было принято перестроить его и сделать с него, ну, скажем, такой эффектный, презентабельный, фешенебельный район.
Итак, последствия снесения стен пражского гетто, а именно, что богатые состоятельные евреи переехали в другие районы, а беднота стала плодиться еще с большей скоростью, все-таки было решено устранить. Но, несмотря на то, что закон о санации был издан в 1893 году, работы над разработками проектами и сама концепция родилась еще задолго до этого времени. Насколько известно, в 1873 году Союз архитекторов уже подготовил проект, и в своих материалах архитекторы указали, что санитарные показатели улучшатся, смертность снизится, торговля и промышленность будут развиваться и совершенствоваться, отчего городу будут новые доходы. После приведения в город в порядок повысится безопасность и общественная мораль. Именно с такими словами город уверенно шел к цели перестройки самого грязного района.
Ну хорошо, но что получилось в итоге?
В итоге произошла глобальная реконструкция, был снесен практически весь район, но, к счастью, самые главные ценности еврейского города, это его синагоги и кладбища, были сохранены. Был выдвинут проект, в рамках которого шло о перестройке 36,5 гектар земли. И если обратиться к статистике, то можно назвать следующие цифры. Из 31 улицы, которая подверглась перестройке, сформировалась или же осталось только 10. А из 288 домов появилось только 83.
Это звучит, как бы здесь пустыри остались, но они же не остались.
На самом деле пустыри не остались, потому что застройка старого еврейского города, она была маленькая, преобладали деревянные дома. А вследствие того, что новая застройка предполагала большие роскошные высоты, высокие дома, то есть все компенсировалось высотой. Расчистились площади, улицы по проекту предполагались более широкие, то есть район должен был приобрести лицо современного города широкими бульварами и с тем видом, с тем лицом, который сегодня носят современные центры столиц.
И с тех построек, которые здесь появились, можно выделить какие-нибудь особенно, какие самые интересные, самые ценные?
Самыми интересными сооружениями, которые появились после реконструкции в рамках санации района, это, конечно же, дома, которые расположены на улице Парижской. Стиль, в котором они построены, это все-таки пражский модерн, то есть пражская сецессия, но, как отмечают историки архитектуры и архитекторы, что дома носят эклектический характер, в которых выражен контекст историзма, то есть это было возвращение к классицизму, к барокко, а иногда даже готике. Об этом говорят множество деталей, небольшие портики, эркеры или же лепное убранство сецессийных домов, которые нас возвращают к этой мысли. Также мне хотелось добавить, что улица Парижская является центральной улицей еврейского района и центральной улицей перестройки в рамках санации, но проекту предполагались большие работы. Речь идет о создании так называемых Елисейских полей. Никто в Праге не мог поверить, да и народ не принял эту новость, что архитекторами было задумано прорубать сквозь город главный бульвар, который бы соединил Вацлавскую площадь и район Дейвицы. То есть предполагалось, что улица Парижская должна была расширяться до Вацлавской площади от Чехова моста в сторону района Дейвиц. Но в связи с проблемами, которые были связаны в связи с финансовыми проблемами, данный проект осуществить не удалось.
Ну так это были только финансовые проблемы, потому что тут же есть, можно сказать, разные точки зрения. Все-таки район между Сарамнинской площадью и Вацлавской площадью, это, можно сказать, историческое ядро, это центр города, где все-таки цены и постройки во втором направлении, в направлении Дейвиц, все-таки там по дороге холм, что они планировали с ним сделать.
Это действительно интересная тема для рассуждения. Мне бы хотелось отметить по поводу Староместской площади. Защитники, то есть комитет по охране памятников архитектуры, однажды издавал указ, что Староместскую площадь нужно перестроить, и она должна быть в чистом барочном стиле. То есть я считаю, что как бы если была такая цель, и правительство держало такую команду, это бы ничему не повлияло. И насколько известно, что в процессе санации художественный комитет, который отстаивал права с охраны исторического района Йозефов, был игнорирован, и городские власти не считались ни с кем. Что касается холма, проложения бульвара сквозь Латинский холм, я считаю, что для архитекторов и для строителей, как в художественном плане, так и в техническом, это не могло быть проблемой. Это могло породить достаточно интересный проект и, в принципе, интересный бульвар. Потому что и сегодня сообщение района Дэвидса и центра города является немножко напряженным. Приходится использовать объездные магистрали, то есть прямой дороги как таковой нет.
Ну и против сноса еврейского района были какие-нибудь протесты или все обошлось спокойно?
Конечно, такое событие для Праги и в том числе и для представителей еврейской общины, и для простых жителей не прошло гладко. Насколько известно, формировались различные общества, различные движения по сохранению памятников еврейского города. Одним из знаменитых участников их был Франц Кафка.
И на этом программа русской редакции «Радио Прага» подошла к концу. В студии для вас работали Ларета Вашкова, Антон Каймаков, Либер Кукол и я, Ася Чеканова. Больше информации о Чехии вы найдете на нашем сайте в интернете по адресу www.radio.cz. Оставайтесь с нами, слушайте нас. До встречи в эфире. Thank you.
Thank you.